Здравствуйте, дорогие телезрители! Есть мнение, которое лучше всего сформулировал один из марксистов, что где насилие – это повивальная бабка истории, мол, без крови нельзя родить младенца. Однако есть и противоположное мнение. Там, где начинается насилие, там заканчивается история. Отец Яков Кротов, несколько слов по этому поводу.
Я рассказывал о Че Геваре, которого считаю садистом, и это отчасти изменяет преступление, которое он совершал, но не изменяет, а еще более увеличивает вину людей Фиделя Кастро, которые его использовали в качестве палача. Че Гевара, например, мог, к нему приходит мать просить за арестованного сына, и он приказывает сына вывести во двор под окном его кабинета, вот этого самого, и расстрелять, так, чтобы мать видела и слышала, как убивает ее ребенка. Че Гевара организовал первый показ в прямом эфире смертной казни. Беременная жена человека, которого расстреляли, случайно видела эту сцену. Она родила, у нее был выкидыш, она после этого, ну, слегка потеряла рассудок. Я рассказывал о герое романа «Войнич Оводи», который, в принципе, по современным меркам был террористом. Фотографии Че Гевары, точнее, плакат по этой фотографии, по статистике, вполне может быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Это самая тиражируемая фотография в 20 веке, да и после. Это изображение Че Гевары встречается, пожалуй, может быть, чаще, чем изображение Спасителя, во всяком случае, не в храмах. За стенами храмов Че Гевара побеждает. И надо сказать, что еще в 1961 году фотография Че Гевары снята в 1962, а в тираж пошла в 1966, уже после его кончины. Популярной стала в 1968 во время студенческих волнений в Париже, в Сорбонне. Именно тогда Че Гевара стал символом настоящего партизана, революционера, который выполняет лозунг «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Конечно, между этими двумя имиджами, Овод и Че Гевара, есть большая разница. Не в пользу Че Гевара. Во-первых, Овод жил, скажем так, примем как реальность, как будто бы этот литературный персонаж был живой, в середине XIX века. Ну, как князь Кропоткин, например. И тогда надо помнить, что когда французские революционеры провозгласили террор революционный, это ведь был ответ на белый террор, на террор монархический. Ведь в XVIII веке людей сжигали на кострах, подвешивали на крюках, как животных. Когда подавили восстание Пугачева, расправа была зверской. Многие предпочли бы распятие. В течение всех средних веков и вплоть до середины XIX века казни были публичными. То есть был настоящий террор правящих верхов всей этой замечательной аристократии титулованной. Террор против крепостных, против рабов, против тех, кто должен повиноваться. И когда революционеры XIX века говорили о необходимости ответного террора, они говорили именно об ответном терроре. Че Гевара, первый, кого он убил, был крестьянин. Не губернатор какой-то провинции, а крестьянин. Фидель Кастро вообще практиковал в Сьерра Маэстро, когда они шли на Гавану несколько месяцев, он для безопасности выдавал себя и своих соратников, их было всего два десятка человек вначале, за гвардейцев правительства Батисты. И вот крестьянин их встретит, ну, гвардейцы, правящий режим, вот, накормит, а затем ему Фидель: вот ты нас накормил, а мы революционеры, значит, ты на стороне угнетателей. И Че Гевара расстреливает. Это называется провокация. Это подлость, это бесчеловечность. И мы задаем себе вопрос о роли насилия в истории. Насилие что? Действительно, как выразился один марксист, повивальная бабка истории. Без крови нельзя родить младенца. Вы знаете, всякая селедка рыба, но не всякая рыба селедка. Да, без крови нельзя родить младенца. Нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. Но это не означает, что всегда, когда разбивают яйца, не всегда, когда льется кровь, ты акушер и кулинар. Роль насилия в истории очень простая. Где начинается насилие, там заканчивается история. Поэтому в истории человечества было еще очень и очень мало истории. Насилие было с избытком. Это причина зла. И когда мы спрашиваем, откуда в мире зло, а вот отсюда оно. Потому что кто-то казнил ребенка, который украл булку, а этот ребенок мог изобрести лекарство от рака. Или он был гениальный математик, и, защищая свою драгоценную собственность, защищая свое господство, убивали и продолжают убивать людей, защищая свою безопасность. Был бы предлог, было бы желание убить, а слова подыскать можно. И поэтому мы с каждым поколением все лучше понимаем незыблемость заповеди «не убий». Вообще никого и никогда, ни на фронте, ни в тылу, ни для защиты Отечества, ни для защиты своего ребенка. Матерь Божия не схватилась за автомат, чтобы перестрелять тех, кто распинал Спасителя Иисуса Христа. А могла бы за что-то схватиться. И апостолы не схватились и правильно сделали. Ни Овод, ни Че Гевара, Господь Иисус остается нашим даже не примером. Последовать этому примеру мы не можем. Он остается нашим камертоном, по которому мы выверяем, за кого голосуем, что делаем и так далее. И коль уж на то пошло, напомню, что самое первое, самое эффективное, самое разрушительное и саморазрушительное насилие – это ложь. Любое убийство начинается с лжи, проходит стадию воровства и созревает до человекоубийства. Также проходит и линия спасение, линия сопротивления. Не лгать, не воровать. И, наконец, ну тогда это уже само собой получится, не воевать, не убивать. А что будет дальше с нами и с любимыми нашими людьми? А вот здесь нужна вера.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Я не знаю, многие ли ответят, какие у вас основания считать православие истинной религией из этих миллионов православных. Вот я ищу путь истины. Религий много. Многие ли ответят? К великому сожалению, нет. О достоверности научного знания я просто напоминаю вам. Ученые в один голос все говорят и повторяют то, о чем так великолепно сказал, например, американский физик, знаменитый Фейнман. Вот почему наука недостоверна. Как только вы скажете что-нибудь из области опыта, с которой непосредственно не соприкасались, вы сразу же лишаетесь уверенности. Но мы обязательно должны говорить о тех областях, которые мы никогда не видели. Иначе от науки не будет проку. Поэтому, если мы хотим, чтобы от науки была какая-то польза, мы должны строить догадки. Чтобы наука не превратилась в простые протоколы проделанных опытов, мы должны выдвигать законы, простирающиеся на еще неизвестные области. Ничего дурного тут нет. Только наука оказывается из-за этого недостоверной. А если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Это Фейнман читает лекцию студентам. Наука сменяет Прям вот идет, прям одно за другим. Сменяет одно положение за другим. Причем многие положения просто отвергает, как неверные. Эйнштейн поэтому и дает такой образ. Природа, окружающий мир – это вроде часов, которые мы не можем открыть. Слышим тиканье, видим стрелки, а механизм не можем открыть. И строим что? Предположения, которые на научном языке называются гипотезы или теории. Устанавливаем даже законы. Да, но открыть мы их никогда не можем. А сказать, что та или иная догадка наша является истинной, о, для этого, к сожалению, почти никогда не находится оснований. Один так и пишет. В свое время теория Птолемея была истинной, то есть Земля в центре Вселенной, а Солнце вокруг Земли ходит. Потом оказалось, что наоборот, Солнце в центре, а Земля вокруг нее ходит. Прошло опять время, еще что оказалось? Оказывается, и не только Земля, но и само Солнце вращается. Наука сегодняшнего дня спокойно замещает, а то даже отвергает предыдущую науку. И без этого наука существовать не может. Не может. Иначе от нее проку никакого не будет. Вы слышите, как интересно. Какие же критерии достоверности науки? Ну, говорят, что критерии самые главные – это практические критерии. Так, экспериментальное подтверждение. Но один и тот же факт можно объяснить множеством непротиворечивых, логически верных способов. Многими способами можно объяснить один и тот же факт. А где же истина? А какое же объяснение правильное? Очень это трудно сказать. Очень трудно. Поэтому один из наших академиков, он хорошо ответил на этот вопрос. Он говорит, польза – вот критерий истинности. Если сейчас данный взгляд, данная теория дает положительный эффект в плане практическом, тогда мы говорим, это правильная теория, только польза. Но если когда оказывается, что находится другая, куда полезнее, тогда мы говорим, нет, та уже не верна, а вот эта теперь правильная. То есть мы живем чем? Вот этими нашими теоретическими построениями. Никаких абсолютных критериев истинности в науке нет. Нет просто их. Их много разных критериев. Много. Практически считал самый главный. Но, оказывается, он недостаточный. А потом начинаются уже другие критерии. Какая теория попроще, проще объясняет, ну, значит, она и лучше. То есть она более истинна. Вы слышите? Истинна почему? Она легче. Или она более красивая, например. О, это тоже критерий очень неплохой. Не такая громоздкая, не такая тяжелая. Или критерий так называемого здравого смысла. Здравого смысла. Но вот по поводу этого академик Нан писал, что такое здравый смысл? Это воплощение опыта и предрассудков своего времени. Слышите? Он является ненадежным советчиком там, где мы сталкиваемся с совершенно новой ситуацией. Любое достаточно серьезное научное открытие, начиная с открытия шарообразности Земли, противоречило здравому смыслу.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
1764 году последний гетьман Украины был упразднен и скасовано гетьманство. То есть даже относительная самостоятельность самоуправления была упразднена полностью. И поэтому, когда мы говорим о каком-то типе государственности, пусть в то время, в том виде, она хоть и ослабленная, но была и окончательно исчезла в 1764 году с этим гетьманом Разумовским. Сегодня в Симферополе стоит до сих пор памятник Богдану Хмельницкому, и они там трактуют, что это вот установление братской связи нерушимой и так далее. А уже в другой части Украины сегодня, в другой момент, уже думают, что это уже была почти утрата нашей самостоятельной государственности, а вот это была конечная утрата относительной государственности. Вот. Дальше хочу сказать, что в этом же году, в 1764 году, все малороссийское духовенство взято под тайный надзор. Это очень интересный момент. Екатерина II не доверяла малороссийскому духовенству и полностью было постановлено взять его под тайный надзор всех уровней – нижнего, среднего и высшего. Поскольку раз такие, как Арсений Мациевич, восстали против секуляризации, отбирания монастырских земель, отказываются подписать присягу, то им нельзя доверять, на их нельзя положиться. И поэтому было все поставлено под тайный надзор. Мы с вами немножко забываем, что, конечно же, со времен Петра I отдельным пунктом и указом было введено, во-первых, обязательная исповедь и причастие под угрозой большого штрафа. Если человек один раз в году не исповедовался и не причащался, его облагали штрафом большим. Почему? Ну, потому что в то время не было другого способа отслеживать настроение людей. Поэтому на исповеди его тестировали вот этими вопросниками. Не замышлял ли чего против заповеди? Какой заповеди? Чти отца твоего и матерь твою. Он говорит, ну нет, с родителями у меня, слава Богу, нормальные отношения. Против отца и матери ничего не замышлял. А против матушки-царицы? Она же мать всего нашего государства и империи. Кто говорил, что она не по закону престолонаследования возведена на престол? Сомневался в законности ее царствования? Это государственное преступление. И священники доносили списки, кто был, кто не был у исповеди, кто причащался, кто нет, кто что говорил на исповеди. И через это люди потом попадали в тайную канцелярию на дыбу, и у них пытками, значит, вынуждали согласие и подпись в преступлении против царства и правительства. И в итоге казнили вообще. Церковь была аппаратом отслеживания настроений людей. Это очень серьезный вопрос, мы об этом редко думаем. Этот указ Петра I был отменен только Ельциным в 1996 году. Серьезно. И обратно восстановлен Путиным с поправкой, за исключением тех случаев, когда сам исповедовавшийся согласен. Потому что тот, кто его исповедал, и исповедовавшийся, это уже два человека, два свидетельства, можно открывать уголовное дело, расследование и так далее. Поэтому от того времени по сегодняшний тянется такая цепочка. Иногда мы с вами не даем себе труда проанализировать и обдумать вот такие моменты. Можно по-разному относиться к Порошенко, но когда он говорит, что мы украинцы, у нас свой путь, и мы должны освободить нашу церковь от зависимости, от тех традиций и от того, что было заведено в составе русской церкви, имеется в виду в том числе и это.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня начнем говорить об Иоанне Златоусте. Дата его рождения неизвестна, плюс-минус 5 лет. Может, 344, а может и 354. А вот дата смерти – 407 год. Воспитывался в знатной, богатой христианской семье в Антиохии, столице греческого Востока. Но рос без отца. Зато его мать Анфуса, еще очень молодая женщина, очень серьезно отнеслась к воспитанию сына, вкладывала очень много сил в его образование. С национальностью тоже проблемы. Не знаем даже, из семитских он народов, или он грек, или сириец. Но хотя неизвестно, из какого народа происходил Иоанн, он был настоящим эллином по стилю языка. Когда произносил проповеди в храме, весь народ ему бурно рукоплескал, словно в театре или цирке. Здесь сразу надо сказать, что, пожалуй, Иоанн Златоуст является лучшим оратором из христианских писателей. Его учитель, знаменитый ритор Либани, язычник, как мы уже говорили, очень скорбел по поводу того, что Иоанн был христианином. Юность Златоуста несколько напоминает молодые годы Оригена. Он пристал к одной из монашеских общин, но вскоре разочаровался. Жизнь монахов в том виде, в каком он ее застал, не пришлась ему по душе. Он был убежден, что христиане не должны уходить из мира, наоборот, исполняя завет Христов, идти в мир с проповедью Евангелия. Хотя здоровье таки успел сильно себе подпортить аскетическими упражнениями. В частности, он угробил желудок. Потом всю жизнь страдал из-за сего. Кроме Либания, наставником Иоанна был крупный церковный учитель-экзегет Диодор Тарсийский, знаток Священного Писания, который еще больше подогрел любовь Златоуста к Библии. Позже Иоанн воспоет: «Приятен луг, приятен сад, но гораздо приятнее чтение божественных писаний. Там увядающие цветы, а здесь цветущие мысли. Там дыхание эфира, а здесь веяние духа. Там служит оградой терновник, а здесь охраняет промысл Божий. Там пение кузнечиков, а здесь речи пророков. Там удовольствие от зрения, а здесь польза чтения. Сад в одном каком-либо месте, а писание во всей вселенной. Сад подчинен переменам времен года, а писание и зимой, и летом украшены листьями, обременены плодами». Среди друзей Иоанна, которые также были его учителями, был Феодор, впоследствии епископ Мопсуэстии. Иногда его еще называют Мопсуэстским. Федор был не только другом, но и наставником в богословии. Также на Златоуста очень большое влияние оказали два епископа Антиохийской церкви – Милетий и Флавиан. Они также были его учителями. Определенное влияние на Иоанна оказал еще и аскет Гордерий. Что до аскетизма, в смысле строгой, благочестивой трудовой жизни, Златоуст оставался аскетом всю жизнь и проповедовал подвижничество для христиан, но к монастырям относился, мягко сказать, неоднозначно. Он писал: «Я часто молюсь, чтобы миновала нужда в монастырях». Крестился Иоанн взрослым. В его времена так было принято. В 381 году призван был к диаконскому служению, а в 386-м, через 5 лет, был рукоположен Флавианом в сан пресвитера и приступил к служению в качестве первого помощника епископа, как бы сейчас сказали, секретаря епархии. К этому времени уже относится его первое столкновение с императором Феодосием. Вскоре после его пресвитерского рукоположения, в 387 году, во время бунта против налогов, толпа опрокинула статую императрицы, любимой матери Феодосия. Разумеется, это было расценено как неуважение к императору. А вы помните, что произошло в Фессалониках, где несколько тысяч людей были убиты солдатами в цирке по приказу императора? И то же самое вполне могло случиться и в Антиохии. Старый Флавиан поехал в Константинополь умолять Феодосия не проводить репрессии, а Иоанн, его помощник, остался в Антиохии обличать и утешать трепещущий народ. Тогда же Златоуст произнес свою знаменитую серию проповедей о статуях. Это как раз был повод поговорить о жизни. Как мы живем, какова наша жизнь? В этих проповедях очень много говорится о жизни того времени. Вообще, надо сказать о том, что Иоанн Златоуст, пожалуй, наиболее плодовитый из древних отцов этого периода и один из самых известных. Что представляют собой его тексты? В основном стенограммы. Его проповеди стенографировали. Как это происходило? В то время храмы были в форме базилик. А базилика в центре предполагала наличие некой возвышающейся части. То, что позже будет называться апсидой. Иоанн произносил свои проповеди посреди народа. Он шел в толпу и садился на что-то типа стула в центре базилики. А люди садились кругами вокруг него. Он говорил... И после каждой понравившейся людям фразы слушатели ему аплодировали. Большинство его проповедей – это толкование Библии. Читалось Писание, и Златоуст его толковал. Из Евангелий у него больше всего проповедей на благовестие от Матфея и от Иоанна. Он также очень любил послание апостола Павла. Однако до нашего времени сохранились не только стенограммы, есть и несколько текстов, которые он писал сам. Это письма, ну и немного трактатов. Проповеди его люди настолько любили, что многие приходили в храм просто его послушать. Даже язычники приходили. И Златоуст в связи с этим очень переживал. Ну, представьте себе... Завершается проповедь, и большинство прямиком на выход. Ни на молитвы, на песнопение не оставались, и даже на причастие. В храм приходили исключительно ради проповеди Иоанна. На эту тему у него есть целый ряд проповедей, в которых он призывает людей к участию в Евхаристии. Так что не зря Иоанна прозвали Златоустом. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!